Шалом, здравствуйте. Мы начинаем урок про Хануку, да, и этот урок, он до Хануки, мы объясним, почему до Хануки. Что такое Ханука, прежде всего? Да вот среди зимы, да, выпадает такой очень светлый, радостный праздник, нету каких-то особенных запретов, да, все разрешено, на первый взгляд такие легкие заповеди, зажигание свечей, есть такие вкусные пончики, судгадет называются. Детки играют в волчок, который мы называем Савивон. Вроде бы все просто. Нет, на самом деле, да, есть у этого времени особенный смысл, глубокий смысл. И как любая важная вещь, она требует подготовки. Иначе можно пройти через Хануку и остаться ни с чем. Как-то Саба Эскелин был такой великий мыслитель еврейский, да, он сказал, что... Он боится, что сам он не исполнил Хануку как следует. Он привел пример, что, допустим, кто-то посылает человека для того, чтобы тот принес ему что-то из другого города. Да, какую-то посылку или чек. И он ему говорит, что я тебе оплачиваю дорогу, я тебе оплачиваю проживание в гостинице, я тебе оплачиваю пребывание в том месте, куда ты едешь. Да, только не забудь исполнить свою основную миссию. Привези мне этот чек. Чтоб ты не забыл, да, я тебе сейчас повяжу на руку ремешок, да, и ты увидишь, вспомнишь, да, и не забудешь основную твою задачу. Тот поехал, там гостиница, разные развлечения, да, он увлекся, возвращается домой, показывает на запястье этот ремешок, говорит, смотри, говорит, это я запястье, да, хранил как зеницу ока. Ему говорит человек, который посылает, но ведь, слушай, да, я же тебя послал с конкретной целью, ты мне должен был привести чек, где он? Основную задачу, что не исполнил. Может быть ситуация, да, что мы в Хануку, в принципе, думаем, что мы, так сказать, соблюдаем все, что необходимо, зажигаем свечки, да, мы кушаем эти пончики, да, но на самом деле мы можем пропустить тот основной багаж Хануки, и поэтому лучше подготовиться заведомо, и это, в принципе, цель нашего занятия. Да. То есть зачем вообще нужно готовиться? Да, во-первых, человек, который понимает смысл праздника, да, он совсем по-другому его переживает. Да, этот праздник для него становится действительно чем-то важным. Да, как, представьте себе, да, человек оказывается в другом городе, например, да, без знания языка, он не знаком с культурой города, он не знает достопримечательностей, да, он себя чувствует чужаком. Или там, человек, например, далекий от классической музыки, да, ему дали билет на симфонический, так сказать, оркестр, на какое-то произведение, которое ему совершенно неинтересно. То есть то же самое, да, человек, который просто вот проходит Хануку, да, как какой-то набор традиций, да, это ему неинтересно. Да, а задача, чтобы это было, да, интересным и важным для нас. Теперь есть еще один важный момент. Да, я хочу зачитать вам отрывок, который, в принципе, является источником, да, этого праздника, Талмуд в трактате Шаббат. Он говорит так. Он говорит, что каким образом была постановлена Ханука, вот этот вот праздник. То есть события происходили примерно около 200 лет до новой эры. Да, это евреи тогда находились на своей земле, но находились под греческим владычеством. И вот я зачитываю вкратце то, что пишет Талмуд. Потом вернемся к этому, да, что пришли греки, да, и они осквернили все масла, да, маслом возжигались свечи, да, на то, что называется менура, на семисвечники в храме. И когда победили Хашмунаим, да, это была та самая семья, которая встала с бунтом против греков, и они проверили и нашли только один кувшинчик с маслом, который был запечатан печатью первосвященника. И его не хватало лишь на один день. И зажгли это масло, да, и было чудо, да, то есть оно горело 8 дней. На следующий год этот день, да, то есть это время, да, установили праздником и установили также, говорить аллея благодарения Всевышнему. Да. Это вкратце слова Талмуда. Тут интересно, на самом деле, да, то есть если была какая-то знаменательная дата, хорошо, да, почему мудрецы постановили праздновать Хануку только на следующий год. Так написано в Талмуде. Не в год победы, да, не в тот год, когда произошло это чудо, а год после этого. Да? Интересный вопрос. Кроме того, нужно понять. у нас на протяжении всей истории было масса разного рода чудес. Да, их, в принципе, не перечислить. Да. Со времен Торы и Танаха, да, были большие чудеса, и не только локальные, да, для каких-то отдельных праведников, да, были чудеса глобальные, да, например, пророк Йошуа, да, ученик Моше, он вводит народ Израиля в землю Израиля, да, и одно из чудес, которое написано напрямую в Танахе, это то, что Всевышний остановил солнце. Да, это не каждый день происходит такое чудо. Нету никакого праздника на эту тему. Да? И так дальше. На протяжении всей истории были победы Гидеона, во время судей, царей и так далее. Ханука, да, вдруг, так сказать, да, взяли какой-то элемент нашей истории. Да? Да, там были чудеса, не сами, да, и установили это праздником. Нужно понять, почему. Так объяснение этому так. Значит, мудрецы наши, они не просто так назначили праздники. Вообще, да, наши праздники – это не какие-то знаменательные даты. Ни в коем случае. Нет. Мудрецы, они видели и знали, да, что есть чудеса глобального значения, влияние, духовное влияние которых оно оставляет отпечаток навсегда. То есть, другими словами, да, это время, оно несет с собой какой-то духовный багаж, какие-то духовные влияния. Теперь это невозможно узнать сразу, да, это что-то локальное или это глобальное. Поэтому ждали целый год. И когда в следующем году мудрецы, они умели это видеть, они умели это определять. Они увидели, что есть великое влияние, да, этого времени. Да, и поэтому в следующем году, в этот период, а именно, да, месяц Кислев, да, время, когда это чудо произошло, да, его постановили как праздник на поколение. Соответственно, да, получается, что вплоть до нашего времени, этот период, то есть 8 дней Хануки, да, есть определенные духовные влияния, да, которые существуют. Да, и зная сущность праздника, у нас есть возможность это использовать. Да, и поэтому, да, вы спрашиваете, да, с чего вдруг, да, мы начали урок про Хануку, в принципе, за несколько дней до нее. Так для того, чтобы подготовиться к Хануке, да, уметь использовать все те влияния, да, которые в этот праздник есть, да, нужно понимать, что в этот праздник по-настоящему происходило, да, в чем сущность этого праздника. И тогда мы уже будем встречать Хануку совсем по-другому. Вот. Есть еще один глубокий момент, я его тоже упомяну, да, это заслуживает отдельного внимания, тоже связано с подготовкой. Мы видим, что у самой подготовки к заповедям есть тоже особенная значимость. Да? Вы знаете, да, что в храме, когда бы вот тот самый совесвечник, да, он находился как раз в том месте, где было рядышком, да, со святая святых, да, и зажигал такую Н. Теперь там была подготовка свечей, да, то есть там нужно было почистить, там много фитилей, подлить масло, да, и было само зажигание. Так по закону Торы зажигать свечку может любой человек, не обязательно кое, по закону Торы. А вот подготовку к зажиганию свечей, да, может делать и такое. То есть из этого мы учим, да, что сама подготовка к заповеди, да, она тоже имеет большую важность, она тоже освещает особым светом наши души. Вот. Один из примеров тому можем привести из Торы. Это была такая заповедь, когда был храм, это пасхальная жертва. Да, теперь пасхальная жертва — это брали овечку, да, и приносили ее в храм, да, и там было своего рода специальный убой, да, и как бы она ее ели, да, пасхальная жертва, жертва Песах. Вот, так, в принципе, да, она не требовала какой-то особой подготовки. Но самый первый Песах в истории, да, он был, когда евреи еще находились в Египте. Тогда Всевышний дал им заповедь взять ягненка, да, и привязать их там к кроватям, да, и ждать того времени, когда начнется исход. То есть это было, грубо говоря, за 4-5 дней до их исхода. Зачем это нужно было? Да? Говорит Раши, там, да, то есть он комментирует этот отрывок, говорит, что у евреев вообще не было достаточно заслуг для того, чтобы выйти из Египта. Да? Они за это время, да, уподобились во многих вещах египтянам, а также многие из них поклонялись идолам. И Творец им дал две заповеди, да, это же было еще до дарования. Дал им заповедь обрезания и дал им заповедь вот этой вот самой жертвы Песах. Вот, и таким образом, да, у них должна была быть заслуга, да, достаточно заслуг, чтобы выйти из Египта. Вот. И теперь, а зачем же тогда нужно 4 или 5 дней ждать? Так объясняет Сфат Эмет, это был великий Рэби из Гур, да, большой, большой мудрец Торы, да, что с точки зрения исправления в высших мирах, да, сам основной, сама заповедь. Да. Но с точки зрения света, который освещает нашу душу, подготовка к заповеди, да, она тоже очень и очень важна. То есть и тогда, когда евреи выходили из Египта, была важна сама заповедь жертва Песах, но и была важна подготовка те 4 дня до этого, да, чтобы выйти, очиститься, да, от греха и идолопоклонства, да, и чтобы эта заповедь, она действительно, так сказать, воссияла светом необходимым. Да. Это предисловие, да, это предисловие к нашему уроку, в принципе, да, что подготовка, она очень важна. И сейчас мы как бы перейдем к основной теме, да, и рассмотрим несколько моментов, связанных с Ханукой. Беизрат Ашем, надеюсь, что мы уложимся в наш час. Итак, что там происходило? Да, это была Греческая империя. И, в принципе, евреи им не мешали как народ. Да? То есть они могли оставаться на своей территории, да, и никто их не собирался ни убивать, ни уничтожать. Тем не менее, Тора называет это изгнанием. Да? То есть это называется Галут Яван в многих книгах. Да? Такое изгнание. Да? Изгнания были в нашей истории. Было вавилонское изгнание. Да? До сих пор многие евреи находятся в изгнании, которое римское изгнание. Да? Но греческое изгнание не было изгнания. Да? Евреи находились на своей территории. И на самом деле, да, это было своего рода духовное изгнание. Грекам, как мы уже сказали, совершенно не мешали евреи как народ. Что им мешало? Им мешало еврейское мировоззрение. И то, что мы называем изгнанием, да, это было своего рода духовное изгнание. В наших источниках этот галут, это изгнание, греческое изгнание называется тьмой. Да, то есть я могу привести слова Мидраш, древний Мидраш, да, который он говорит про разные, виды изгнания. Да, в Хошах Алептнейдгом, да, в самом начале книги Брейшит, есть намек на греческое изгнание, называется Хошах, темнота. Извините, какая темнота? Да, для нас всегда Греция это было символом просвещения, как говорится, учение света, учение тьма, да, в иудаизме, в Торе. Это называется тьмой. Почему это так? Это тьма, это изгнание. Так вот, греков не волновало греческое, но вот их волновала Тора. Маараль говорит подробно эту тему, да, что когда мы говорим, скажем, о соперничестве, да, так нету соперничества между людьми, у которых есть разные деятельности. Да. Балерина не соперничает с футболистами. Да. Это два разных совершенно образа деятельности. Да. Но греки это была мудрость. Да. Греки была греческая мудрость, да, греческая школа философии. В принципе, да, как бы первая встреча с греками, да, это был Александр Македонский, да, он был учеником Аристотеля, да, он как раз был очень лоялен к евреям, да, мы знаем из нашей истории, да, что он был современником Шимона Цадик, да, и там была чудесная встреча между Шимона Цадик и Македонским, когда он пришел захватывать землю Израиля, да, ему вышел навстречу Шимона Цадик. Он был в то время духовным руководителем еврейского народа. Да, и произошло что-то необычное. Да, на наших источниках написано, что Македонский слез с коня, и он поклонился этому старцу, и его окружение не поняло. Да, Македонский никогда ни перед кем не преклонялся. Македонский сказал, что он видит лик этого старца, и он побеждает воина. Да, и с тех пор он дал свободу евреям, но прошло время, да, и когда у власти было Антиох, да, или Антиохус, да, Эпифан, это Антиох IV, да, тогда, как говорится, греки стали закручивать гайки. Им мешала еврейская культура, мешала еврейская знание, мешала еврейская мудрость. Да, и в принципе, да, вся война греков была направлена именно против еврейской духовности. То есть это была своего рода война, да, двух культур. Грекам не мешали другие народы, как, впрочем, и на евреев никто таким образом не ополчался. Да, потому что у них не было соперничества с ним, да, но евреи это были их соперники. И поэтому в наших источниках это называется греческая тьма. Мы знаем, что пасук говорит, да, в книге Мишлей написано, что нер мицва ва тура о, да, что нер мицва, заповедь сравнивается со свечой, а тура, она сравнивается со светом. Соответственно, да, вещь, которая противоречит Торе, да, мы это чуть объясним сейчас, да, это называется тьмой. Есть несколько древних источников еще из эпохи Средневековья. Рамбан, да, он достаточно резко описывает вот это вот противостояние. Да. Мне сейчас это трудно привести построчник. Да. Вот, он пишет, что он, Рамбан живет в эпоху Средневековья, да, мы как бы говорим про это очень подробно. Да. Еще тогда продолжалось как бы это вот противостояние, да. Он в нескольких местах пишет, чтобы как бы закрыть рты, да, тех греков, да, которые отрицали все, что невозможно почувствовать. То есть они были материалисты. Он говорит, его нечестивые ученики, он имеет в виду Аристотеля, да, не отрицали все, что они не могут пощупать, все, что они могут почувствовать. Да, то есть любая духовность, любая святость, она отрицалась полностью. Да, и это понятно, ведь греческая культура это была культура тела. Это была плотская культура. Да, и любое упоминание о духовности, да, оно полностью противоречило их мировоззрению. Да, я сейчас говорю немножко в общей форме. Да, понятно, что были разные философские школы. Мы говорим, так сказать, сейчас не в общей форме. Так вот, именно с духовностью греки воевали на всех фронтах. Да, и поэтому, да, все постановления, которые имели место в то время, да, они были направлены точечно, да, против Торы, против духовности, против святости. И если евреи, они сейчас принимают на себя, да, все, что, в принципе, греки хотят навязать, они отказываются, да, от своего еврейства, то, пожалуйста, да, вы можете жить, здравствовать, да, и, так сказать, никто вам мешать не будет. И действительно, были в то время многие евреи, да, они попали под эти влияния. Были так называемые митьевним, да, такие вот евреи и эллинисты, которые делали самим евреям не меньше зла, чем сами греки, да, иногда даже больше. Вот, и тем не менее, да, всегда оставались люди, которые были верны Торе. Давайте посмотрим, да, пробежимся, да, по тем основным постановлениям, да, которые тогда были. Да. Ну, и был запрет изучения Торы, да, с этим все понятно, да, это им конкретно мешало. Да, был запрет соблюдения субботы, да, и то, что мы называем Рош-Ходеш, освящение нового месяца. Чем суббота мешала грекам? Так, мы должны понимать, да, что понятие святости, выделенности, духовности, да, оно не касается каких-то элементов, да, творения, касается всего. Так, есть понятие времени, да, есть святость времени, да, суббота – это святое время, да, у нее есть свои свойства, свое наполнение, да, греки запретили соблюдать шаббат. Греки запретили делать обрезание. Почему? Да? Потому что для них человек был культ тела, да? Тогда как в еврейском понимании нас Тура учит, да, что человек создан по образу и подобию Творца. Что с ним произойдет обрезание? Что человек он способен и обязан владеть своими страстями, да? Владеть своими какими-то животными побуждениями. Да? Приструнить себя, да, то есть то самое крайнее плод, да, которое человек обрезает, да, он своему сыну, да, это символ того, что человек владеет своими страстями, да, это греки не хотели принимать, да, это было, опять же, так сказать, да, это было полностью противоречило, да, их мировоззрению, да, и поэтому запрет обрезания. Мы поем после зажигания свечей «Маос Цур и Шуати», есть такая песня, да. Там такие слова, да, «Иваним Никбецу Аллай», да, то есть собрались греки против нас. Азай бимей хашмунаим, да, тогда во времена хашмунаим, да, та самая семья, которая стала с Богом, уфарцу хомот мигдулай витиму куляшманим, значит, уфарцу хомот мигдулай, и они прорубили, да, стены и башни наши, да, то есть имеется в виду, что они сделали пробоины в стенах храма, и оскверили все масла. Вещь любопытная, да, о каких стенах храма идет речь. Мы знаем из наших источников, что это была внешняя стена. Вообще стены в храме была четкая разделению. До определенного места могли доходить евреи, да, там были левиты, тут были коганим, да, масса людей, которые извне, не будучи время, тоже приходили в храм, да, там все было четко поделено. Так вот, та самая стена, да, которая была границей между, как бы сказать, общими посетителями и туристами, да, и конкретными людьми, более причастными к духовности, она была проломлена. Было 13 проломов в этой стене. Почему это особенно подчеркивается? Ну, сломали стены, да. Ну, найми работников, да, ты можешь за небольшую сумму, да, эти стены, да, залатать, да. Тут, опять же, да, тут была идеологическая война, да. Греки хотели сломать вообще все границы и все рамки, касающиеся духовности, да. Человек, он есть человек, это презренное существо, нет никакой разницы между... Нету святости человека вообще, да. В этом был смысл того, что были пробоины в храме. Окей. Да, это были основные постановления. Мы видим здесь, да, что это была такая вот серьезная война, да, против еврейской духовности. И это было время тьмы. Время тьмы, да, когда немножко про тьму, да, Рамхаль, Раби Моше Хаим Луцатто, великий еврейский мыслитель, да, он пишет в книге Месилат Йешарим, что когда темнота или свет, они не могут заметить реальность. Да? Реальность она та же самая. Да? Просто когда темно, эту реальность не видим. Да? Вот, то есть, еще раз, тьма, она не меняет реальность. Но тьма, она искажает реальность. Так он пишет в Месилат Йешарим, да, что есть два вида ошибок, которые могут случиться в темноте. Да? Первое, человек просто не разбирает ничего и не видит. Да? Темно, потому что. Да? А второе, да, когда он что-то видит, да, достаточно темно, да, и у него есть... Он путает реальность с иллюзией, да? Это, например, дуб, да, ему кажется, что это человек, да, или наоборот. Это то, что делает тьма, да. То есть Творец создал этот мир таким образом, что правда здесь она сокрыта. Творец скрывает себя. И это очень важно, чтобы была свобода выбора, да, потому что если не будет сокрытия Творца, да, то как бы мир теряет свой смысл, да. И вообще слово мир, да, на иврите это улам. Улам имеет тот же корень, как гейлем. Легаалим – это скрыть. Да? Сам мир, он создан с этой целью. Да? Теперь, но Тора, да? То есть то учение, которое получил от Творца, да? Оно освещает этот мир. Оно нам дает понятие о настоящей реальности. Да? Что на самом деле происходит? Да? В чем смысл нашей жизни, в чем смысл этого мира и всех деталей творения? Да? Другими словами, Тора – это тот свет, да, который освещает этот мир, дает нам четкое понимание, да, что является черным, что является белым. Так, правление греков – это тьма. Это тьма. И были в тот период евреи, которые продолжали быть верными Торе. Они прятались в пещерах, да, там, в иудейской пустыне, да, и там соблюдали шаббат, и там они учили Тору, да, известная игра, да, Савивон, волчок, который крутят в Хануку, да, по простому пониманию, да, детки, которые сидели в этих пещерах, учили Тору, когда бла-бла, да, они вытаскивали эти волчки, да, для того, чтобы показать, что мы как бы тут просто играем, да, чтобы греки ушли, да, не подозревали их ни в чем, да. И на каком-то этапе, да, встала семья, да, это были люди, которые были не обучены войне. Да, это было, они были куаним, они были священнослужители, да, и это семья Хашмунаим, да, Маккабим. Они, те, которые встали с бунтом, да, и в принципе то, что произошло, да, они победили огромную армию греческую, обученную, да. У нас среди как бы людей, которые поверхностно знакомы с Ханукой, да, почему-то Ханука, она является символом. Я говорю, для людей далеких, да, как бы физическая сила, да, если в Израиле там, спортивная команда Макаби, да, как бы связанная с Ханукой, да, это было совсем наоборот, да. Евреи боролись с культом тела, да. Сила, победа евреев, это была победа духа. Да, когда евреи встают, да, и жертвуют собой, да, ради Торы, ради Всевышнего, ради заповеди, Всевышнему делают чудеса, и это как бы основное чудо Хануки. Есть один мидраш, который рассказывает эту историю. Да? То есть, мидраш был записан очень давно. Да? Ну, меньше, чуть меньше 2000 лет. Да? Мидраш говорит о том, что один умный грек из Афин, он приехал в Иерусалим чтобы проверить мудрость евреев. Да? Это не во время Хануки, наверное, это было позже. Вот, и он подошел, подошел к еврейскому мальчику и говорит, смотри, говорит, я приехал издалека, я очень голодный, мне нужно скоро ехать домой. Вот я тебе дам какую-то монетку, да, иди и купи мне, пожалуйста, так, чтобы я поел, насытился, и мне больше не хотелось. Плюс к тому, что мне еще осталось здоровье. Теперь монетку, которую он протягивает этому мальчику, да, это маленькая монетка, на нее ничего невозможно купить. Мальчик взглянул на него, да, понял, что тут есть какая-то игра, да. И он согласился, говорит, хорошо, давай. Он ушел, да, зашел в ближайший супер, купил ему соль. Соль – это недорогой продукт. Принес, протянул ему этот вот мешочек соли и говорит ему, вот, пожалуйста, ешь, ты съешь, ты насытишься, больше не захочешь. И у тебя еще останется здоровье. Да? Есть такой метраж. Ну, нам может показаться, хорошо, да, попался остроумный мальчик, да, но есть тут глубокий смысл. Это не просто так. Грек, он имел в виду какие-то глубокие вещи, и мальчик ему ответил на его уровень. Грек, он пришел к нему и говорит, смотри, да, есть ли у тебя способ за небольшие деньги, не вкладывая, сделать так, чтобы было и в этом мире хорошо, приятно, да, и чтобы еще что-то осталось на будущее тоже. Ребенок ему принес соль. Он ему говорит, смотри, да, без труда, без постоянной работы над собой в этом мире, да, вы хотите жить с плотскими удовольствиями, да, получить удовольствие там, удовольствие сям, да, это соль, да, это все будет, это будет горькая жизнь. Да, это будет жизнь горькая, да, это соль, да, останется не только здесь, она останется также и в будущем. Да, единственный способ жить полноценно здесь, это как раз уметь взять свою природу, да, и побороть ее. То есть, еще раз, да, в иудаизме нету отречения от этого мира. Да? То есть мы не должны отходить от этого мира, не должны, так сказать, отрекаться от него. Да? Но мы должны уметь пользоваться им, владеть им, и чтобы мы руководили материальным миром, а не материальность руководила нами. Да? Это то, что мальчик ответил греку. Нет никакой возможности жить в этом мире так. Когда мы уже говорим о игре Савивон, да, то есть вот этот вот волчок, есть это еще одно понимание, хочу его упомянуть, тоже, да, это немножко связано с нашей темой. Обратите внимание, да, там он каким образом устроен волчок, да, там есть, он может упасть, есть четыре варианта, да, это четыре буквы, Нес Гадоль Гаяко или Нес Гадоль Яшам, четыре буквы, Нун это Нес, Гимель Гадоль и так далее. И ты бросаешь этот волчок, да, и он падает на одну из сторон, попадает одна буква. Теперь, допустим, я хочу сделать так, чтобы выпала буква «ну», но я вращаю волчок. От того, насколько сильно я буду вращать волчок, результат не изменится. Да, я могу крутить его со всей силы, да, но это не повышает шансов того, что в конце концов волчок выпадет на букву «ну». Да, он может выпасть на любую букву. Нам сообщают тем самым, да, что когда мы прилагаем какие-то усилия для наших каких-то, может быть, желаний, да, в этом мире, есть кто-то, кто работает с утра до вечера. Да, и он считает, да, что он еще добавит один час, так сказать, полному рабочему дню, да, это ему добавит финансов. Да. Должны понимать, это не так. Да. Да, мы должны прилагать усилия. Да, мы должны работать и кормить наши семьи и так далее. Да, но результат... То, что мы в конце концов получим, да, это не прямое следствие наших усилий. Да, это не так. То, что Всевышний сказал, Роша Шана постановил каждому из нас, то оно и будет. Да, бюджет определен. Да, мы должны прилагать усилия, само собой, как это устроено. Да, но не наша сторона, не то, что мы делаем в этом физическом мире, да, является прямым причиной, да, нашего успеха или неуспеха. Как бы ни крутился Вивон, да, он не зависит от того, на какую букву он выпадет. Был такой раввин, его звали Рабби Яаков Галинский, он рассказывал, что он сам был в Польше, да, был в Польше в это время большой год. Он чудом спасся, да, когда попал в Сибирь, да, таким образом он спасся во время войны, его поставили за соблюдение Торы и заповедей. Да, так, в Польше был один парень, который, как говорят на идише, шлемазл, да, он был такой человек неудачник, да, даже, скажем, растяпа, да. было глуповато, да, было неуклюже, никто не знал, да, как этого человека жизнь устроится, да, он ничего не умеет делать в жизни. Да, и вот неожиданно, да, этот парень, он выигрывает в лотерею, да. То есть, не знаю, сколько сейчас нужно угадывать чисел в Израиле, в лотерее, 6 чисел тогда, в Варшаве, это было 3 числа, он пришел, да, его, то число, которое он угадал и выиграл лотерею, было число 415. 415 выиграл огромную сумму, это было 5000 рублей, да, по тем временам, да, это была огромная сумма. Его спросили, да, как это у тебя получилось угадать? Он говорит, мне приснился сон. Мне приснилось 3 числа. 17, 18, да, и 370. Окей. Да, хорошо, да, и что, да? Как ты дошел до 415 минут? Но я подумал так, да, что если мне эти числа приснились, значит, нужно их сложить. И я сложил, да, и у меня получилось 415. И вот я с 415 выиграл. Кто-то присутствовал при этом разговоре, говорит, смотри, дружок, да, если это сложишь 17, 18, 370, получается 405, не 415, да. Он говорит, ах, как здорово, да, что я не умею считать. Да, иначе бы я не выиграл лотерею. Со другими словами, да, не всегда результат, да, это результат каких-либо наших усилий, да. Но как раз в духовном плане, да, нужно прилагать усилия, необходимо прилагать усилия, да, это наша основная задача здесь. Итак, да, как бы итог этой части, да, в чем заключалась, как бы вот смысл этой войны, да, это было противостояние. Это было противостояние Греции, да, и Израиля того периода, и не это была не просто война, это была духовная война, и когда евреи, да, они пошли до конца в этой войне, имеется в виду, в духовном плане были готовы пожертвовать собой, да, то произошли чудеса. Тут мы открываем очень важный момент, да. То есть, на самом деле, действительно, в Хануку мы учим очень, очень, очень важную вещь. Тот, кто это объясняет, это Бах Байт Хадаш, если из комментаторов Тура, да, не буду сейчас углубляться, он пишет так, да, что если евреи страдают от чего-либо, да, нужно в первую очередь посмотреть, да, в чем проблема. Да? Потому что если есть какие-то проблемы, да, значит, эти проблемы есть какие-то причины. То, что на евреев в те времена обрушилась эта беда с греками, это значит, что была там какая-то проблема. Пишет Бах, что евреи просто расслабились в служении Богу. Да? Расслабились. И за этим последовало наказание. Да? Ах, вы расслабились, да? Вас оставили свою духовную работу в сторонку, окей, да, так сейчас у вас будут сложности в вашей духовной работе, пришли греки. И навязали массу разных постановлений, которые сделали духовную еврейскую жизнь практически невыносимой. Теперь евреи поняли это. Что они сделали, да, называется тшува. Да. Их тшува, она была тоже, так сказать, в духовном плане, да, они встали и были готовы пожертвовать, пойти на смерть ради Торы. Ради храма, ради служения Всевышнего, ради субботы. И что произошло? Произошло чудо. Грехи, они приводят к сокрытию лица Творца. То есть, как будто бы Всевышний как будто бы отстраняется, да, оставляет нас на произвол судьбы. Готовность пожертвовать чем-то ради Торы, да, ради заповеди, да, она поднимает нас над рамками природы. И могут, тогда могут происходить чудеса. То есть еще раз, да, есть горстка евреев, которые не могут победить по природе вещей эту армию. И это происходит. То есть ты делаешь усилия, Творец тебе помогает. Вы знаете, да, что сколько дней мы празднуем Хануку. Да? Ханука – это 8 дней. Так, у каждого числа есть свой смысл. Да? 6, число 6, оно символизирует этот вот материальный мир. Да? Были 6 дней творения. Были 6 дней творения. Да? И в принципе, да, любой предмет, да, у него есть... В трехмерном пространстве, да, есть его 6 характеристик, там, высота, есть вверх-вниз и 4 стороны света, да, число 6. Теперь число 7 – это внутреннее наполнение мира в рамках природы. Например, вот стол, да, у него есть длина, ширина, высота, у него все характеристики, но у этого стола, да, есть определенная цель, зачем его создали, да, чтобы за ним сидеть, да, чтобы им пользоваться для еды, для учебы и так далее. Да, это его как бы цель. Да. Седьмой день – это субботний день. Да, это день нашего единения с Творцом, это шаббат. Да, он вносит, приносит смысл во все это творение. Да. У нас есть шесть дней творения, материальный мир, да, и седьмой день он наполняет это творение смыслом. А что такое восемь? Что такое восемь? Восемь – это возможность выйти за рамки природы. Да? Возможность выйти за рамки природы. И это очень символично, что Ханука – это именно восемь дней. О чем это нам говорит? Да? Что когда ты делаешь максимум со своей стороны, максимум до предела в духовном плане, да, ты вдруг видишь, да, что ворота, да, которые, ворота открываются, да, перед тобой открываются новые возможности, которые ты даже не предполагал. В трактате Брахот, да, мы сегодня приводим много источников, в трактате Брахот Вавилонского Талмуда приводится диалог, да, двух раввинов, да, это была эпоха Амураим, эпоха Талмуда, да, я переведу, да, построчник, насколько я смогу. Говорит Рав Папа Абай, да, его звали Рав Папа, он спрашивает у Абая, в чем разница между нами и предыдущими поколениями, да? Им мы делали чудеса. Если ты скажешь, да, что с точки зрения учебы, да, мы учимся не хуже их, как он ему говорит, мы, они учили только один раздел, да, на языке, да, мы тут учим, так сказать, все шесть разделов, и мы в этом преуспеваем больше, чем они. Теперь и отвечает Муабай, да, отвечает Муабай, так, он говорит, смотри, да, предыдущие поколения, да, они могли жертвовать собой ради заповеди. Приводит один пример, да, насколько, так сказать, люди делали это до конца, а мы нет, да, то есть мы, может быть, учимся хорошо, да, и, может быть, даже и лучше их учимся, и, может быть, даже больше некоторых из них знаем, да, но сам подход, да, к духовной жизни, да, у них был иной. Мы иногда понимаем слово «месерут нефеш», то есть самопожертвование, когда человек идет на смерть ради заповеди. Нет, не про это идет речь. Не про это идет речь, да. Рав Вольбе, он дает такую характеристику, да, что это не, о чем мы сейчас говорим, не о готовности пойти на смерть ради заповеди, нет. А жить ради заповедей, но делать максимум со своей стороны. Да. Когда ты делаешь максимум со своей стороны, тогда ты поднимаешься на очень высокий уровень, тогда ты можешь выйти за рамки природы. Да? Это урок Хануки. Урок Хануки на поколение для всего народа, да, и для каждого из нас в частности. Эта идея, да, она во многих местах в разных формах приводится более подробно. Да, есть великий раввин, да, которого звали раввин Ахтори Цви Иуда Берлин, да, нациф из Воложина. У него есть комментарий, который называется «Амегдавар». И там он пишет так, да, он комментирует пасук, и вы будете мне мамлехет куаним вегой кадош, да, вы будете мне царством куаним, священников и народом святым, да, гой это народ, да, вы будете мне, и говорит аэмек дава, что есть две характеристики, да, мамлехет куаним, да, когда ты делаешь, живешь, как полагается по Торе, исполняешь все, что необходимо, этого, то есть особый способ, которым Всевышний, да, он наблюдает и курирует еврейский народ, да, что, так сказать, все хорошо, есть ашгаха пратит, есть его прямое, так сказать, наблюдение, он тебя курирует, да, это мамнехет куаним. А есть понятие гой кадош, да, святой народ, что если ты переходишь, да, со своей стороны делаешь максимум, да, то есть возможность стать гой кадош, то есть выйти за пределы природы, да, и эта идея, да, она в разной форме, да, она приводится в разных источниках, да. Но это, в принципе, да, актуально для нас всех. Да. Мы пришли в этот мир для того, чтобы здесь, мы этот мир не пикник, да, и у нас есть у каждого свои сложности. На разных уровнях, да, мы все родились в разные времена, в разные эпохи, и у нас у каждого есть свой фронт работ. Да. И бывают есть какие-то моменты, которые у тебя не идут, ты пытаешься что-то сделать, да, и оно просто, ты понимаешь, что это ступор. Так вот, когда мы говорим о Хануке, да, с чего мы начали, да, что есть времена благоприятные для каких-то духовных влияний, да, Хануке есть особо духовное влияние, да, если я хочу что-то сдвинуть с мертвой точки. Так вот, в Хануку это самое время, да, предпринять какие-то усилия, да, сделать максимум со своей стороны, да, да, серьезно или менее серьезно, да, кажется, сказать, со своей историей, да, И есть особая помощь свыше в эти времена, когда я делаю со своей стороны максимум, да, ты вдруг видишь, да, что оно пошло. Да, и мы берем этот принцип, да, принцип Хануки, да, и мы можем воспользоваться этим вот в ближайшую Хануку. Да. Поэтому очень важно, что мы сели здесь за несколько дней поговорить об этом празднике. Есть особая помощь. Да. Есть еще один момент, да, который важно упомянуть перед этим. Да, то есть, в какой форме мы вообще празднуем этот праздник? Да? То есть у нас, кстати, нет ни заповеди делать трапезы и так далее. Да, то, что кто-то там где-то выпекает сутганье, вот эти вот пончики, да, на масле, да, это нет такой заповеди их кушать. Да? Человек, который не ест, заботится о своей фигуре, да, он не кушает пончики, он ничего не нарушает. Да? Но если в этом традиция, это напоминание о масле, да, о чудес, связанном с маслом. Теперь мы зажигаем свечи, да, это тем самым, так сказать, мы говорим, распространяем чудо. Каждый день добавляем каждую добавочную свечку, мы будем сейчас говорить о законе Хануки. Это каждый может самое узнать. И мы говорим о Галиле. То есть на протяжении всех 8 дней в утренней молитве говорится особый отрывок, называется Галиле. Это сборник благодарственных псалмов царя Давида. То есть мы благодарим Всевышнего. Мы благодарим Всевышнего за все те чудеса, которые он нам делает. Цель Хануки, да, это помнить чудеса, помнить те блага, которые Творец делает. И это тоже нас укрепляет в служении Творцу. Мы недавно в Торе учили про то, как Яков, да, он женится, да, он хочет жениться на Рахель. Но так получается, да, что в первую очередь, да, он женится на Лее. Да, и только потом он берет себе Рахель, да, и вот у Рахеля долгое время нету детей. И до такой степени, что Рахель обращается к Якову, да, и в очень такой вот форме эмоциональной, да, она видит, что он не может родить, и она завидует своей сестре, она говорит ему: дай мне детей, если ты мне их не даешь, то я умираю. Да, это прямо текст истории, да, настолько ей важно получить ребенка. И рождается ребенок, и она называет его Йосеф. Почему называют его Йосеф? Пасук, да, в Торе написано: «Ватомер Асав Элоким эт Херпати». А слово «Асав», то есть «забрал Всевышний мой позор». Какой позор? В чем был позор? Да? Женщина бездетная – это позор. Да? Кому-то Всевышний дает деньги, кому-то нет. О ком позоре идет речь? И там есть интереснейший Раши. Да? Понятно, что приводит слова мудрецов. Да? Раши говорит, приводит Мидраш, он говорит так, да, что все то время, пока у женщины нет ребенка, так если что-то происходит, то некого, не на кого свалить, грубо говоря. Да? Например, там приходит муж и говорит: кто разбил этот стакан? Да? Сейчас она может сказать: это мой сын разбил. Или кто съел вот этот инжир? И она говорит: он съел ее. Да? То есть маленький ребенок, его можно свалить. Не понимаю. То есть Рахель, она хотела иметь ребенка для того, чтобы на него сваливать. Опять же, в каком возрасте, пока он сам ничего не понимает. Это, может, до 4 лет, да, до 5 лет, да, она может теперь. В принципе, да, непонятно, насколько Яков бы кричал на него. Да, это не очень непонятные вещи, пишет Раши. То есть Рахель называет Йосефа Йосефом, чтобы якобы был кто-то, на кого можно перевести стрелки. Да, в том случае, что-то происходит, ему, чтобы на нее не гневался. Да. Так как это понять? Один из руководителей Ишивы Хеброн, его звали Раби Симха Зисел Бройдер. Он пишет, он объясняет этот отрывок, он говорит так, да, что само собой, да, что не ради этого Рахель хотела иметь ребенка. Она хотела быть соучастником, да, восстановления целого народа. Она понимала, что это очень-очень важная миссия. Да, духовная миссия, важная миссия, это то, что для нее было важно. Но такова природа человека, да, что в погоне за какими-то большими благами, да, человек забывает о тех маленьких подарках, которые он получает. Рахель, она была для нас символом благодарности. Что имеется в виду? Что понятно, само собой, разумеется, что она была признательна Всевышнему за то, что он дал ей ребенка. Об этом даже и речь идет, об этом не нужно писать, это понятно и ясно. Даже за такую маленькую деталь, да, которая вроде как незначительная деталь, да, Рахель умела быть благодарной, что даже вот этот момент, что иногда может пока ребенок маленький, да, сказать, что это он съел этот инжир, да, и таким образом да, каким-то улучшить еще отношения со своим мужем, даже эту деталь она упоминает. Это мы я очень про религиозных людей, да. В молитве человек может обнаружить, да, как мы приходим к Творцу, да, с большим количеством разных просьб. Да, и просьбы, они не кончаются, потому что наши потребности тоже не кончаются. Да? Но сколько времени тратим на то, чтобы быть благодарным, просто сказать ему спасибо. Женщина рассказала, да, сейчас в наших временах, да, что у нее есть бабушка. Девушка, это девушка, которая недавно обручилась, у нее есть бабушка, и эта бабушка, слава богу, у нее много внучек, да, и внуков, и каждый раз, когда очередная внучка, она обручается, у нее есть такая традиция, она берет эту внучку, они садятся на автобус, в браке, да, и они едут далеко на север, в город Мирон, да, это недалеко от Сфата, там есть могила Раби Шимон бар Йохай, да, они берут автобус, выходят, да, там нужно подняться в горку, да, она уже старенькая, 20 поднимаются, молятся там, да, получается около 10-15 минут, потому что уже совсем скоро есть автобус обратно. Они спускаются, да, и возвращаются домой в Бнай-Брак. Теперь. И вот она обручилась. И бабушка по традиции взяла ее с собой, они поехали вместе на автобусе в Мирон. И вот, да, каждая заняла свою позицию, да, одна молится с могилой Раби Шимон бар Йохай, другая там стоит рядышком с Раби Элиэзер Раби Шимон, да. И вот она смотрит, да, бабушка увлеклась, она, я говорю, бабушка, уже пора ехать, да, последний автобус. И вот они спускаются, подруги, они между собой разговаривают. И бабушка спрашивает свою внучку, да, ну, о чем ты молилась? Она говорит, ну как, да, скоро свадьба, да, чтобы у нас был зажим, да, был хороший дом, чтобы была хорошая семья, да, и чтобы были здоровые детки, да, есть о чем молиться. А ты, бабушка, о чем молилась? Бабушка говорит, ты знаешь, ну, ни о чем. Как ни о чем? Да я тебя еле растрясла, да, Лена, по дороге обратно, как ни о чем? Он говорит, смотри, говорит, да. Я пришла, я стала благодарить Бога за все, что Он делает для меня. Да? То, что я жива, то, что у меня есть здоровье, то, что у меня есть внучка, то, что эта внучка, она выходит замуж, из-за достойного человека, да. И я просто не успела помолиться. Да, ты мне уже зовешь обратно, я не успела помолиться. Так я благодарила Творца. Да, это как бы символ, да, это символ для нас, да, что мы очень часто мы умеем просить, да, но мы не всегда умеем быть благодарны. У нас еще есть время, я хочу рассказать еще несколько историй на эту тему, да, потом мы подытожим наше сегодняшнее занятие. Был великий раввин в свое время, да, это начало 19 века, его звали Раби Акива Эйгер. В Германии он был раввином в Польше какое-то время. Да? И это величайший мудрец Торы, книга, которая до сих пор изучается во всех шивах. Был большой гений. Да? И вот в своем комментарии к трактату Брахот приводится там очень интересная вещь. Да? Это происходило в 837 году. Там та страна, где он находился, потому что была Польша на тот момент. Да? Там была какая-то важная победа для местного правителя. И он сделал пир. Большой пир для всех. Да, и так как Раби Акива Эйгер, он был официальным раввином, да, в той общине, его тоже пригласили на этот пир, и он должен был там сказать речь. Так эта речь, она приводится в части изданий, да, в комментарии Раби Акива Эйгер к трактату Брахот. И мы не будем всю эту речь здесь приводить, да, но скажем один момент, да, то, что приводит Раби Акива Эйгер, он приводит очень интересную речь. Он говорит так, что каждый из нас хочет получить какое-то изобилие, да, всего. Но есть ключик, да, который открывает эти врата изобилия. Что это такое? Это благодарность. Откуда Раби Акива Эйгер это учит? В псалмах, да, это 50-й псалом, есть такой пасук, есть такой отрывок. Зубеах туда их обдынами, самдерах эрену бьеше руки. Да? То есть, как это переводится, да? Зувех туда, приносящий, да, благодарственную жертву, да, эхабдынами, что это значит, да? Он меня почитает, да, а эхабдынами, А человек, который прокладывает путь, он увидит спасение от Бога. Да, сейчас мы это переведем. Говорит Раби Акива, да, что зувех туда, туда – это благодарность. Человек, который приносит благодарность, зувех туда, приносит благодарность Творцу, да, он тем самым почитает Творца. Весам дерех, да, и он прокладывает путь. Рядом Еша и Локим, да, увидит спасение от Бога. Да, то есть, другими словами, из этого посылка мы учим, да, что есть ключи, да, которые могут открыть ворота для всех благословений. Была история, которая была действительно недавно в Мансе, да, это Америки, да, есть такой район, да, там много религиозных евреев. Там живет один вижницкий хасид, его зовут Раб Бенцион Сне, да, уроки, да, и он рассказал, что с ним произошла авария, и у него начались серьезные проблемы со слухом. Ему порекомендовали одного профессора где-то там в далеких штатах, да, и он поехал в его клинику, да, и целый день проходил проверки, и заключение доктора, оно не было очень оптимистичным. Доктор ему сообщил, что нет никаких шансов, да, что он будет слышать. Но больше того, вот это, там, ему стоит удалить какие-то ушные нервы, да, чтобы не было воспалений. Да, и он назначил ему очередь через 2 недели, да, на удаление этого ушного нерва. Для него это был как гром среди ясного неба. Да. Он пошел, нашел близлежащую синагогу, она была пустая. Да, он зашел, он открыл арома кодыш, да, там человек там лежит себе как Тора, да, и он обратился к Богу. Что он ему сказал? Смотри, говорит, Творец, да, я чувствую, что я недостаточно был благодарен к тебе. У меня, слава Богу, есть дети, есть внуки, есть то, что называется парносада, есть деньги, есть пропитание. И вот он стоял 1.5 часа, и он благодарил Бога за все то, что у него есть. После этого он сказал так, да, он говорит, хозяин мира, да, Рибоношу Лолам, дай мне возможность поблагодарить тебя также за оба слышащих моих рук. Через 2 недели он снова приезжает в клинику, и врач ему говорит, готовится к операции, он говорит, смотрите, я вас прошу, то давайте сделаем еще раз проверку. Нет никакого смысла это делать. Да. Мы делали проверку в прошлый раз, да, и нет никакого смысла это делать. И он говорит, ну какая вам разница, я плачу за это. И они снова сделали всю серию проверок. И доктор был ошеломлен, это то, что называется Несер Хуи на иврите, да, это медицинское чудо. До 80% слуха ему вернулось. Он не поехал домой сразу. Он пошел в ту же самую синагогу, опять открыл, арон, да, открыл ковчег, да, и 1.5 часа благодарил Всевышнего за подарок, который он ему дал за слух. Это не конец истории. Он вернулся домой к себе в Монсе. И вот есть промежуток обычно в синагогах между принятием субботы, каббалат, шаббат и между вечерней молитвой. И он попросил, да, сказать несколько слов, да, общине. И вот всю эту историю давно рассказал. Да, все, что с ним было, рассказал своим товарищам, друзьям, тем людям, которые в эту синагогу ходят. Теперь он через 1.5 месяца ему звонят. На линии незнакомый человек, говорит, ты меня не знаешь, да? Я вообще живу не здесь, я живу в Боро-парк. И я приехал сюда на какое-то время, да, и вот просто вечером, да, я молился в этой синагоге, я услышал твою речь. Теперь у меня есть 2 дочки, да, слава Богу, я женил всех своих детей, да, семерых, да, но 2 дочки у меня, как говорится, застряли в Шедухим, да, у них никак не двигается вопрос, да, с их свадьбой. Причем одной уже 30 лет, да, одной 28 лет. Они уже годами не могут себе найти подходящую пару. Говорит, я услышал то, что ты говоришь. Приехал домой, захожу, да, там жена, эти 2 дочки. Говорю, мазаль тов, есть женихи. Они меня смотрят как на сумасшедшего. Так до сих пор у них и так много горя, да, там, сейчас еще и папа помешался, да, папа с ума сошел, да. Что с папой произошло, да? Он говорит, так, скажите, пожалуйста, да, мы были достаточно благодарны Богу за то, что у нас есть, за то, что остальные 7 женаты и замужем, за то, что мы здоровы, живы. Давайте так, да, мы, сейчас у нас шаббат, вот у нас есть время до ночи, давайте, скажем, псалмы будем благодарить Всевышнего за все, что у нас есть. И он звонит ему, да, этому человеку, Раб Бенцион Сне, говорит, прошло 1.5 месяца, да, вчера вторая дочка получилась, да? То есть первая за полторы недели до нее, да, и вчера получилась вторая дочка, я обязан тебе об этом сказать. У этой истории есть продолжение, да, то есть я не хочу занимать ваше время, да, но я лично услышал эту историю от одного раввина из Бнейбрака, которого зовут Рав Яков Шайш. Да? Он известный лектор. И с ним произошло то же самое. Да? Он рассказывал в какой-то из синагог Бнейбрака историю, и через полтора месяца ему позвонил опять же кто-то, кто это услышал. Окей, да, это не какой-то секрет. Да? И мы должны быть благодарны Всевышнему не для того, чтобы получить что-то. Да? То есть мы должны быть благодарны просто за то, что у нас это есть. Да. Есть один человек, который, тут есть организация в Израиле, да, которая занимается тем, что, к сожалению, да, есть люди, у которых есть проблемы с почками. И не каждая почка может подойти, да, и жизнь этих людей, она не жизнь. Да. Человек прикован к диализе. И есть одна семья из Бнейбрака, где один из членов семьи пожертвовал почку одной девочке из Тель-Авива, 11-летней, да, которая даже в школу не ходила. То есть она была настолько связана с этим аппаратом диализа. И они сделали пересадку почки. И эта семья были так благодарны, что не приходило и праздник, да, чтобы они от них не получали какой-то подарок. Да. Причем это не только Пурим, да, когда принято получать подарки. Да, это был и Сукот, и Шавуот, и Песах, да, и все что угодно. Да. Почка. Да, у нас, слава Богу, у большинства из нас есть две таких, да. Есть две таких, да, две почки здоровья, которые работают. Есть руки, есть ноги, есть здоровье, есть очень и очень много. Для нас Ханука, да, это время благодарения, да. То есть время, когда мы можем осмыслить важность этого, да. И научиться быть благодарным Творцу. Итак, я хочу подвести итоги тому, о чем мы сегодня говорили. Первая часть нашего занятия, да, это объяснить, да, почему важно, в принципе, подготовиться к празднику. Да? То есть все, что мы сегодня сделали, да, это нам поможет встретить Хануку совершенно по-другому, да, на другом уровне. Мы рассказали о том, что происходило в Хануке, да, в чем, в принципе, так сказать, заключалась основная, как бы, вражда между греками и евреями. Каким образом евреи заслужили этого чуда? Каким образом мы можем использовать это время, да, для нашего духовного роста? И насколько важно уметь быть благодарным. Я желаю всем Зад-Ашем, Ханука, Самеах, да, радостного праздника Ханука, да, всего самого наилучшего.